Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sėvodnišnėje lekcijai – Sefer Daniel, knyga Danielė. Į pirmą lekciją tavo ciklą – Izgnanie iz Judėjų. Мы начинаем изучать книгу Даниэля, которая относится к Сефрей Ктувим, к книгам Писания. До сих пор мы изучали книги пророков, насколько это оказалось в наших силах раскрыть перед собой глубину знания и увидеть образы великих. Пророчество, книги которого мы изучали, связано с храмом, связано с землей Израиля и требует наличия глубокой связи между Богом и человеком. Период пророчества закончился с разрушением храма и изгнанием еврейского народа в Вавилон, в Вавилонию, в дни жизни последнего царя, царя Циткиягу. И сегодня мы начинаем изучение периода после Хурбана Гадоль Шепакадах Теарец, после великого разрушения, которое произошло на земле. И первая книга, которая освещает этот период истории, книга Даниэля. Писания написаны совсем другим языком, чем книги пророков, и понятия в Писаниях раскрываются совсем иначе. Пророки видели и передавали нам ясное видение руки Бога, Его воли в этом мире. Писания оперируют намного более смутными образами, которые с большим трудом человек может раскрыть перед собой в условиях тьмы разрушения храма и в условиях изгнания. Образы, которые приводятся в книге Даниэль, они совершенно другие, чем в книгах пророков. В книгах пророков, по сути, нет вообще образов, есть лишь описание того знания, которое получает пророк, и техника, и технология знания не передается, потому что пророк рассказывает суть того, что он видит. В книге Даниэля в основном мы видим технику того явления, того видения, которое он видел, и дальше начинается толкование и попытка более глубокого понимания и осознания этих видений, этих явлений самим Даниэлем и теми, с кем все это было связано. Это совершенно другой подход, совершенно другая подача знания для нас. Это уже мрак, это уже тьма, это уже состояние сокрытия после большой катастрофы, которая произошла тогда. В книге Даниэля рассказывается о Даниэле, Ханании, Мишаэле и Азарии, юношах, потомках царей Иудеи, которые были изгнаны в Вавилонский плен с царями Иоякимом и Ехинией. Вавилонские власти заставили их пройти тесты психометрии и IQ и убедились в их особых способностях, в их особых знаниях и талантах. Против их воли они были взяты на обучение вавилонской мудрости и религии, и затем были взяты на службу царю Навуходнецеру, царю Вавилона, и последующим царям Вавилона, Мидии и Персии. Тяжелые испытания, наверное, истории ее заповедям ожидали их на службе при царском дворце. Евреи до сих пор жили у себя в своей земле и, в общем-то, служили Богу Израиля. Теперь оказывается, что руководство еврейского народа служит царям тех стран, в изгнании, где они себя нашли. Главная часть книги посвящена видению мира Даниэлем, где раскрываются пророчества о всех основных этапах развития человеческой цивилизации. Даниэль раскрывает нам все будущее человеческого общества. Важно подчеркнуть, что раскрытие перед человеком великих тайн направления исторического процесса не имело цели удовлетворения праздного любопытства читателя, а имела только одну задачу – помочь еврею Галута в его божественном служении в условиях изгнания, в условиях разрушения храма. То есть Даниэль пишет две вещи. Первое – это то, что история имеет свою цель, имеет свое направление, что история не является случайным набором каких-то событий, явлений, которые произошли, а могли бы произойти совсем как-то иначе. История направлена. Каждый отдельный участник строительства истории, он обладает свободой делать добро или делать зло. Но история в целом, так мы увидим с вами из пророчества пророка Даниэля, история в целом движется к какой-то задаче, какой-то цели. И эта цель – приход Машиаха в этот мир и конец изгнания, возвращение евреев на свою землю. Соответственно, пророк Даниэль приводит нам все четыре этапа развития человеческой истории, развития человеческой цивилизации. И мы увидим с вами, насколько все, что говорил пророк Даниэль, детально исполнилось на протяжении последних веков. Пророк Ехескель. И пришли ко мне старейшины Израиля и сели передо мной. Пророк Ехескель был главой поколения периода изгнания нашего народа со святой земли. И старейшины Израиля обращаются к пророку Ехескелю с вопросом: распространяется ли на нас обязанность соблюдения Торы в условиях изгнания? Если Бог изгнал нас из земли Израиля, если Он изгнал нас с того места, которое предназначено для нас, распространяется ли с того момента и дальше на нас обязанность соблюдения заповеди, или Всевышний расторг свой завет с нами? Ведь мы приняли Тору, утверждали старейшины, в реальности связи и близости с Богом, и раскрытия Его руки, и в условиях пророчества. И сейчас, в условиях глубокой тьмы и пропажи, не потеряло ли для нас соблюдение Торы своего значения? Всевышний расторг брит, расторг свой завет с человеком, утверждали старейшины Израиля. Это был вопрос. После изгнания остался ли, собственно говоря, завет между Богом и человеком? Тогда, когда храм, жилище в нижних Бога было разрушено, то нужно ли теперь соблюдать шаббат? Это и будет вопрос, на который Даниэль даст свой ответ. Пророк Ехескель ответил, что Бог не расторг своего завета с человеком. Царь мира изгнал нас из царского дворца и земли Израиля, глубоко в периферию, вавилонское изгнание. Глубокая периферия с точки зрения еврейского видения мира – это как раз вершина цивилизации того времени. С точки зрения божественного служения, с точки зрения еврейского взгляда на жизнь – это глубочайшая периферия. Нас изгнали из царского дворца за поведение, не соответствующее требованиям царского дворца. Но Всевышний ждет нашего возвращения, Всевышний ждет нашей тшувы, нашего возвращения к Его завету. И книга Даниэля приводит пророчество о четырех этапах развития человеческой цивилизации. В четырех этапах испытания, которые были даны Израилю, которые с абсолютной точностью исполнились до наших дней, периода Иквита де Машиха, периода поступи Машиха, когда Машиха уже очень близко. Все, о чем говорил Даниэль, кроме последнего элемента прихода Машиха, сбылось с абсолютной точностью. Все те четыре царства, которые и были на самом деле основными элементами развития цивилизации, а именно четыре царства, о которых будет идти речь, царство Вавилона, царство Персии, Греции и Рима, с абсолютной точностью приводится там вся их история. И мы это увидим. Книга Даниэля показывает самое главное. Цель и движение исторического процесса заключается в приходе Машиаха в этот мир, пропаже зла и воцарении Бога на земле. Изгнание из Иудеи. За время изучения Танаха в Вильне мы познакомились с вами с практически всеми историческими периодами, начиная от вступления евреев в землю Израиля и кончая разрушением храма в дни последнего царя Иудеи, царя Циткияху. Соответственно, этому у нас вышло четыре диска. Первый был книга Йошуа в историческом порядке. Книга Йошуа «Вступление в землю Израиля». После этого книга Судей, которая рассказывала о 13 поколениях первого периода попытки построить в земле Израиля образ еврея, который служит Всевышнему. После этого книга пророка Шмуэля о царе Шауле и царе Давиде, первых царях Иудеи, и все остальные цари, которые завершили историю до настоящего момента, до изгнания евреев из земли Израиля. Следующая книга по историческому порядку, которая стоит перед нами, это книга Даниэля, которую мы и начали с вами сейчас изучать. Давайте вкратце восстановим историческую перспективу, чтобы понять суть изгнания немного яснее. Изгнание из Иудеи с точки зрения человека того времени, до изгнания. Это что-то естественное. Люди ожидали этого, люди понимали опасность этого. Или вдруг изгнание произошло совершенно неожиданно для людей. Лучше всего, наверное, мы сможем с вами увидеть, пройдя эту историю очень быстро, и посмотрев, как сложилась еврейская история периода царей. За историю царей мы увидим с вами, что произошел тот декаданс, о котором говорили пророки, предупреждая о том, что при подобных условиях жизни Всевышний в храме остаться не сможет. Храма не будет, будет изгнание. Что так жить на земле Израиля дальше невозможно. Об этом говорили все пророки. И сейчас мы пройдем с вами вкратце всю еврейскую историю, о которой мы говорили. Мы увидим, насколько вот это явление разрушения просто веяло в воздухе на протяжении всех поколений. Конечно же, эта кривая не будет прямой. Все цари, они очень по-разному влияли на этот процесс. Были великие цари, которые были близки к спасению Израиля. Было состояние очень тяжелое. Но давайте постепенно попробуем пройти. Для начала Тора. Не будем приводить цитаты сегодня, но во многих местах в Торе сказано, что земля Израиля дана нам только на условиях соблюдения завета. Только на условиях соблюдения завета. Сказано почти везде, что мир был создан на условии того, чтобы человек соблюдал завет Бога. И земля Израиля заключила завет с сыновьями Израиля, что если мы будем достойны, только тогда мы сможем жить на земле Израиля. В Торе сказано очень много по этому поводу. Йехошуа бен Нун вел еврейский народ в землю Израиля и в последнем напутствии перед своей смертью ясно указал, что в Эрец Исраэль можно жить только в условиях соблюдения завета, как в 24 главе книги Йехошуа сказано. «Вайомер Йехошуа эль Гаам, ло тухлу лаавод эт Гашем». «Ки элуким гдойшим гу, эль каногу, ло иса лепишехем элахатутейхем. Ки тазво эт гашем веаватем элугей нехор, вишав вегара лахем векила этхем, ахаре ашер летив лахем». И сказал Йехошуа всему народу, последнее наставление Йехошуа, «Ло тухлу лаавод эт Гашем, вы не сможете служить Богу, если вы не будете жить этими ценностями, ибо Бог ваш, Он Бог возвышенный. То есть для того, чтобы служить такому Богу, автоматически это не произойдет. Для этого нужно работать, для этого нужно служить. Ибо Бог ваш, Бог возвышенный. Эль Канон, Бог ревнитель. Что значит ревнитель? Он не любит разврата. Он не любит, когда человек со стороны в сторону мается. И то ему интересно, и другое он предпочитает. И состояние, когда человек неверный, Бог ревнитель такого не любит. Поэтому нужно быть верным. Ло иса лепишехем, он не потерпит грехи ваши, влахатутейхем и преступления ваши. Когда оставите вы Бога и будете служить чужим богам, и вернется он и причинит вам зло, и сотрет вас с этой земли, имеется в виду, после того добра, которое он оказал вам. То есть, Йехошуа говорит однозначно, что на земле Израиля нужно жить особым образом. 13 поколений судей, о которых повествует Сефер Шофтим, пытались привести народ в исправленное состояние, подвергаясь многочисленным испытаниям со стороны народов мира, где каждый тип греха, как мы изучали с вами в книге Шофтим, в книге судей, каждый тип сбоя находил, соответственно, ответ со стороны тех народов, которые преследовали евреев, мешали евреям и напоминали им о том, что земля Израиля находится в центре интересов международной общественности и что жить там можно только на условиях чуда. Всем народам мы мешаем, проживая на святой земле, которая на протяжении 4000 лет не сходит с передовиц с газет. Последние 4000 лет эта земля, на которой живет маленький народ, который вроде весьма обособлен, у него свои заповеди, свои религиозные идеи, свои ценности. Этот народ всем мешает. Эли Акоин и пророк Шмуэль, последний судья Израиля, привели народ в исправленное состояние и основали царство Израиля. Первые цари, царь Шауль и царь Давид, изменили всю реальность так, что народ Израиля снова стал достоин чуда. В результате не было войн на протяжении одного поколения. В результате царь Шауль и царь Давид проложили дорогу к храму, жилищу Бога в нижних мирах. Царь Шломо был в 15-м поколении от Авраама. Зогар называет царя Шломо его поколение Сигра Аль-Млуа, луна в полнолуние. Царь Шломо построил божественный храм, на жертвенник которого с неба спустился божественный огонь. И этот огонь горел на жертвенник, который Тора запрещает тушить. В его дни до полной ясности раскрылся смысл благословения «Рука Гаары Цалямаем», что Всевышний землю твердью поместил над водой. Та вода, которая является символом разврата, которая хочет стереть любую землю, любую основу, любую твердь, Всевышний землю твердью поместил над водой. Так что твердь формы противится хаосу, который пытается ее смыть. Во времена царя Шломо это благословение стало осязаемым. Сказано в книге Деврей Гаямим, «Азамар Шломо», тогда сказал Шломо, «Гашем Амар Лишкон Баарафель», Бог хотел жить в тумане, «Вани баните бейт зву лах махон лиш втаха уламим», «А я построил тебе дом свечения, место пребывания твоего вовеки». Царь Шломо смог Всевышнего, его божественное присутствие, из состояния мрака, из тумана привести в этот мир, так что храм стал Бейт-Звуль, местом свечения, так что любой человек, любой национальности с любыми идеями, придя в храм, мог увидеть божественный свет. И люди понимали, что Иерусалимский храм, он другой. Царь Шломо сказал следующие слова, построив храм, «Вегитпелелу элеха дерех арцам», «И будут молиться тебе через земли их». О чем идет речь? Что это за слова? Эти слова, которые сказал царь Шломо в книге царей, что будет изгнание и разрушение храма. «И будут молиться тебе в сторону разрушенного храма через земли их, через земли народов мира». То есть никого... После того, как царь Шломо сказал эти слова, что храм будет разрушен, тот храм, который он построил, эти слова никого не удивили тогда. И ни для кого не было удивительным сама идея того великого разрушения, которое произошло. Понятно, что слова царя Шломо не обязаны были исполниться. Теоретически, если бы евреи были достойны, то тогда... Слова царя Шломо, ведь пелулуха дерех арцам, и будут молиться тебе через земли народов, эти слова могли не исполниться. Мы бы понимали, что храм построен так неустойчиво, что если мы действительно не будем возвышенными, то мы не сможем здесь находиться. И несмотря на это, мы таки доказали свою возвышенность, и храм не был разрушен, храм существует. Это было бы в некотором смысле исключение из правил. Правило такое, что... Все физические процессы спадают по экспоненте, духовные процессы. Не знаю, почему спадают, по какому графику. Но, во всяком случае, храм был дан лишь на то время, когда мы этого достойны. Если нет, то исполняется «Вид пелелу алеха дерех арца». Царство дома Давида сравнивается с луной. Царь Шломо, как сказал Зогар, луна в полнолунии. 15 поколений царей дома Давида после Шломо привели ко тьме, к мраку, к пропаже пророчества и к исполнению слов, сказанных царем Шломо, «Вигит пилулой хедер харцам». Всего лишь за 15 поколений царей храм был разрушен. И теперь мы посмотрим вкратце, что произошло за эти 15 поколений. Мы изучили очень подробно историю и то, что наши мудрецы раскрывают по поводу каждого царя Иудеи и Израиля в нашем диске «Цари Израиля 2». Сейчас мы лишь вкратце посмотрим только в одном аспекте, что происходило за эти 15 поколений царей в аспекте существования храма или, не дай Бог, в приближении храма к разрушению. 16-е поколение – царь Рехавам. Еще раз, царь Давид, 14-е поколение от Авраама по линии колена Иуда. Авраам, Ицхак, Яков, Иуда. И дальше, 14-м от Авраама является царь Давид. 15-й царь Шломо, 16-й его сын Рехавам. Рехавам, кто он был в аспекте приближения еврейского народа к разрушению и к пропаже с этой земли? Сказано словами Хазаль, еврейских мудрецов, «Гаям и мале маком авутав». Рахавам, он восполнял место отцов своих, то есть он был большим человеком. Он был на уровне, его шуркума, его человеческий уровень, он был такой, как у его отцов. В его дни исполнилось пророчество Ахия Шелуни, и произошел раскол Израиля на два царства. Сразу начался закат Северного царства, который завершился пропажей десяти колен. Фараон Шишак в дни царя Рехавама захватил Иерусалим и забрал ценность Иерусалимского храма. То есть в мире храма царя Шломо не стало в дни его сына. Осталось здание, все, что там было, пропало. Это еврейская история. 17-е поколение царя Виам. О нем написано так. «Ло гая леваво шалем им гашем элукав, ки левав Давид авив». «Не было сердце его цельное с Богом своим, как сердце Давида отца его». То есть Авиам в целом человек достойный, но его человеческий уровень, его сердце, оно уже... не как у царя Давида, это уже не царь Давид. Обратите внимание, с точки зрения Танаха, самая высокая возможная оценка, да, это сравнение царя с уровнем царя Давида. Лишний раз, когда мы изучали царя Давида, сейчас мы можем понять, когда мы говорили о каких-то грехах, на первый взгляд, или каких-то ошибках царя Давида, важно понять, что с точки зрения Танаха, оценка царю, как царь Давид, это самая высокая оценка, которая может быть. Начинается сбой в царстве Иудеи при царе Авиаме. Основная претензия к Авиаму – неуважение к пророку Ахия Шелуни. Ахия Шелуни был пророк государства Израиль, пророк Северного царства, который предвидел то, что еврейский народ разделится на два государства. К нему царь относится с неуважением, и Танах это ему в вину вменяет. Что о нем сказано? Что сердце его было не как у Давида отца его. 18-е поколение царь Аса. Аса был праведный царь. В его дни Северное царство в 10 колен имело шанс вернуться к Иерусалиму и царству дома Давида. То есть, когда произошло рассечение царства на две части, согласно пророчеству Ахия Шелуни, речь не шла о вечном разделении. В дни Асы, ну, через два поколения. Обычно все естественные политические явления завершаются на третьем поколении. Взять коммунизм, к примеру. Да, первое поколение в это верило, второе об этом рассказывало анекдоты, но боялось, а на третьем поколении уже все закончилось. То же самое и здесь. На третьем поколении уже можно и снова объединяться. Тот конфликт, который был, он уже более-менее закончился. И в дни Асы это возвращение могло произойти. Аса возвращает назад все храмовые ценности, который забрал Шишак, фараон египетский. У эфиопов, которые захватили их у него, наступили на Иерусалим, и он освобождает эти храмовые ценности от него, как мы подробно изучали в лекциях о царях. Аса был праведный царь, но ему не хватало битахон Баашем. В результате Аса был поражен хромотой. Аса хромал. Исполнилось одно из проклятий, которое царь Давид сказал по поводу своего военачальника Йоав бен Цруя, и все это рикошетом вернулось в его потомство. 19-е поколение царь Йехошафат, о нем немного сказано. Сказано так, когда Йехошафат встречал мудреца Торы, то он обнимал и целовал его. Это был образ царя. Когда он видел мудреца Торы, он его обнимал и целовал. Понятно, что Йехошафат был человек праведный. И о его поколении сказано в Танахе, что у его поколения была только одна проблема. Верабамот лосару, возвышения не были отменены. А именно, кумирные возвышения, где люди приносили жертвы, не были отменены. То есть начинается уже некое служение человеком Богу Израиля, помимо храма. Об этом мы подробно говорили, когда изучали эту тему. Начинается уже индивидуальное служение. Люди уже не в состоянии служить Богу в рамках некого народного объединения. Концепция народа уже получила некую брешь. 20-е поколение Егорам, сын Йехошафата. первый нечестивый царь Иудеи. Его женой была Аталия, дочь царя Ахава, самого нечестивого царя Израиля. О нем написано «Мимале макома вутавгая», что он тоже по своему уровню соответствовал уровню своих предков. То есть был большой человек, человек, который имел некий потенциал. Он имел шиуркума, имел определенный человеческий потенциал для того, чтобы исполнить ту задачу, которая перед ним стояла в полной мере. И развращал он жителей Иерусалима и оттолкнул Иудею. Он начинает уже идолопоклонство. За свою деятельность Егорам получил раковую опухоль, о чем ему предварительно пришло письмо от пророка Илияру через 7 лет после его вознесения на небо. Через 7 лет после того, как пророк Илияру поднялся на небо, он посылает имейл царю Егораму, предупреждая его о том, что его поведение не соответствует требованиям и что болезнь это приведет за собой. Егорам не послушал, и о нем сказано, что не был он похоронен в гробнице царей дома Давида. 21-е поколение царя Хазияху, сын Егорама и Аталии. Он царил один год, в историю особо не вошел. После его смерти Аталия убила всех царских детей, своих внуков, чтобы уничтожить дом царя Давида и воцариться над Израилем. Всех, кроме одного. Этот единственный спасенный ребенок относился к 22-му поколению от Авраама, и звали его царь Юаш, сын Ахазияху. Единственный сын царя Ахазияху, которого спасли от гибели Каген Гадоль, Егояда и Егошева, его жена, дочь Аталии. То есть дочь Аталии, жена первосвященника, спасает своего племянника от своей матери. Это явление, которое произошло в Иерусалиме. Егуда Акуэн спас новорожденного царя и скрывал его с кормилицей 7 лет. Где? В святой святых Иерусалимского храма, в Кодеш Кодешим Иерусалимского храма. Как сложилась дальше жизнь Юаша? Первую половину жизни, при жизни первосвященника, который его спас, он был человек праведный. После смерти Коэн Гадоль, своего спасителя, по совету своей администрации, он посчитал себя божеством и дал указание убить в храме пророка Захарию бен Егояда, сына первосвященника. Кровь Захарии бен Егояда кипела на полу храма вплоть до его разрушения Навузраданом более 200 лет. 23-е поколение Амаца бен Юаш. После Юаша, который объявил себя божеством, Амаца был намного лучше, у нас немножко идет подъем наверх, наше кривое правление Иудеи немножко кривая поднимается наверх. Амаца в целом праведный царь. Но Шиуркума, его уровень уже совсем не тот. Он даже не сравнивается, что его сердце не было с Богом, как царь Давид, он с царем Давидом не сравнивается вообще. О проблеме того поколения сказал пророк Исаия «Мицвата наши милумада», что заповеди, которые исполняло поколение тогда, они исполнялись автоматически. То есть люди дошли до некоторого еврейского образа жизни, они субботу соблюдали, кошерное ели, но у них в заповедях не было некого ощущения обновления, не было ощущения подъема. Шаббат за шаббатом автоматически, так все шло, кашрут, все, что были, все заповеди, которые были. Не было в них обновления, не приносили им никакого света, смысла и всего остального. Об этом поколении говорит пророк Исаия. Хотя пророк Исаия родится чуть позже, но он говорит, что уже в том поколении началась эта проблема. Амоц затеял войну с Израилем, то есть Южное царство Иудея с Северным царством с Израилем. В этой войне он потерпел поражение. Чтобы отвратить его от кривизны его пути, с пророчеством от Бога к нему пришел пророк Амоц и Ишайлуким. Всего 10 человек в Танахе называют Ишайлуким. Пророк Амоц, отец пророка Исаии, и брат царя Амации. То есть к царю Амации приходит пророк Ишайлуким, его брат, говоря, что все неверно, все не так. Царь дал пророку Амоцу следующий ответ. Прекрати пророчествовать, чтобы не предали мы тебя смерти. Это был ответ пророку. Жизнь царя Амации закончилась на том, что неудовлетворенные его правлением и поражением в войне с Израилем совершили на него покушение и убили его в городе Лахиш. Так что после этого он был привезен в Иерусалим и там похоронен. 24-е поколение царю Узияву. В целом достойный, праведный и очень мудрый царь. Очень мудрый царь. Всевышний поразил его проказой, когда Узияву воскурял благовоние в храме. Царь пришел воскурить благовоние в храме, был поражен проказой. Воскурение благовоний – самый утонченный элемент служения в Иерусалимском храме, но является прерогативой Каена. В час, когда царь Узияву покрылся проказой, на всей земле Израиля произошло страшное землетрясение – и трещина в земной коре прошла через Иерусалимский храм на расстоянии в 12 миль. То есть трещина в земле проходит через Иерусалимский храм. Хазаль сказали, что Узияху бекеш лильбош лвуш шель кеуна гдула, что Узияху захотел одеть на себя одежды первосвященника. Почему он это сделал? Он был большой человек. Он увидел, что храм уже не работает. Он увидел уже, что Киуна не способна осуществить ту задачу по связи между Богом и человеком, которую должна была осуществить. И он пошел на совершенно неясный для нас шаг, о котором почти ничего не говорят мудрецы, суть которого, что теперь царство должно заменить задачу Каенов. Царство должно взять на себя задачу Каенов. Он не справился с этой задачей, получил проказу, и прошло мощное землетрясение, которого потрескали стены храма. 25-е поколение Йотам. Праведный царь, в жизни которого не было греха. Йотам гая цадик гамур, аль коль зе гаю гамма шхитим даркегем, вло ламду мидрахав. Йотам был полный праведник. Тем не менее, народ продолжал портить свои пути и не научились от пути царя. Что нам сказано? Что он действительно был великий человек, полный праведник, он не совершил греха в своей жизни, но народ за ним не шел. Он не был в состоянии исправить свое поколение. То есть вы видите, что сбой все крепнет, крепнет, мельчает уровень, Киуна потеряла свое воздействие на храм и на связь между Богом и человеком. Царь не обладает способностью повлиять на свое поколение. Ситуация становится все хуже. 26-е поколение, царь Ахаз. Сын Йотама, который, еще раз, не сделал греха в своей жизни. У него был сын у Йотама, звали его Ахаз. Ахаз всех своих детей, кроме последнего царя Хизкияху, принес во всесожжение, сжег всех детей огнем до смерти, что являлось высшей формой служения Баалю. То есть в Иудее тогда уже начинается распространение язычества народов мира. Уже в Израиль приходят иностранные идолы. Великим пророком Израиля в дни правления Ахаза был пророк Исаия, сын Амоца. В дни Ахаза Иерусалим был окружен армиями Арама и Израиля, и министры Ахаза трепетали от страха, как деревья леса. Дрожали от страха, как, комментатор при этом подчеркивает, как неплодородные деревья леса, у которых есть только листья, их шелест и трепет, он влияет на соседние, и соседние начинают трепетать еще больше. То есть министры от страха, от дрожа, эту дрожь передавали друг другу, так что все они стали дрожать еще более качественно. В этот момент пророк Исаия предложил Ахазу показать знамение, что произойдет чудо, и Иерусалим будет спасен. Не в том смысле, что у Иерусалима есть чрезмерно много заслуг на тот момент, а в том смысле, что еще декрет об уничтожении не подписан. При этом пророк Исаия во всей своей книге пророчества говорит о том, что Иерусалим таки будет разрушен, что евреи таки будут изгнаны, но говорит еще не сейчас. Всевышний еще дает время для надежды, надежды на наше спасение. И предложил Ахазу знамение, чтобы его министры перестали дрожать, как деревья леса. Покажет ему чудо, и это чудо будет неким знамением, что Иерусалим устоит против двух армий, которые его окружают. Ахаз отказался от знамения и сказал пророку Исаии следующие слова. «Эйн рацуниши иткадеш шмо аль яди. Нет желания моего, чтобы осветилось имя Бога посредством меня». «Не хочу, — говорит Ахаз, — быть причастным к освящению имени Всевышнего. Не хочу в Танах войти, как человек, который согласился принять знамение, и что Бог спасет от того, что им казалось абсолютно безнадежным, и что спасения ждать абсолютно ни от кого, ниоткуда и так далее». Ахаз не захотел чуда, чтобы имя Бога не восхвалилось таким образом. 27-е поколение Хизкияху, сын царя Ахаза, самый великий царь Иудеи после царя Шломо. Самый великий царь Иудеи. После царя Шломо и царя Давида, естественно. И царя Шауля тоже, естественно. Мы просто говорим уже о последних царях, поэтому... О нем сказано так. «Ваяс яшар бейней Гошем, кихоль ашер аса Давид авив, вегая Гошем имо». И делал он прямо в глазах Всевышнего, как все, что делал Давид, отец его, и был Бог с ним. То есть самая высокая возможная оценка царя в Танахе – это сравнение с образом царя Давида. Выше оценки нет. Это на тему образа царя Давида. Чтобы немножко поняли отсюда, когда мы изучали образ царя Давида, мы не перевели с вами это высказывание, да, и у нас, может быть, порой возникало сомнение, действительно ли царь Давид был столь великим, как о нем пишут. Это одна строчка, она может немножко больше показать нам, что та идеализация мотивации царя Давида, которая наличествовала в нашем изучении текста, она имеет свое основание. Царь Хизкияху устранил высоты, обучил еврейский народ Торе от Дана на севере до Бершеви на юге. Царь Хизкияху удостоился чуда спасения Иерусалима от армии Санхерива, которая его окружала. Он излечился от смертельной болезни силой своей молитвы. Тогда наступила возможность возвращения 10 колен, которые уже пропали в ассирийском изгнании. Тогда возникла возможность, чтобы они вернулись в Иерусалим, к царству дома Давида. То есть 10 колен уже изгнаны, они уже в изгнании. Иерусалим на очереди. Сказано в Талмуде Сангедрин, что означает, что наступило время для возвращения. «Бекеш ракодыш барагула асот Хизкияху Машиах васанхерив гоку магог». Захотел Всевышний, благословлен он, сделать Хизкияху Машиахом, чтобы в его дни закончился весь исторический процесс, а Санхерива Гогом и Магогом, тем царем, который будет воевать против Бога и против его помазанника. На этом этапе весь исторический процесс мог бы прийти к своему завершению. Исполнилась бы вся цель творения, аваль ло амар шира. Но царь Хизкияху не произнес слова песни, которые ему надлежало произнести. И история продолжается. Царь Хизкияху, великий царь Иудеи, который единственный из всех царей, кроме царя Шломо, имел шанс стать Машиахом, чтобы цель исторического процесса завершилась в его дни. Что это за цель? Приход Машиаха, раскрытие Бога в этом мире. У царя Хизкияху, поскольку мы сказали, что история продолжается, тоже был сын. Звали его царь Менаше. Царь Менаше, 28-е поколение, он был сыном царя Хизкияху и Хефциба, дочери пророка Исаии. Дочь пророка Исаии. Менаше – самый нечестивый царь
Иудеи. Большего злодея, чем он, в Иудее не было.
Его царство зиждилось на трех основах. Авода Зара, Гилуй Араот, Вашфихут Дамим, идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Видя в пророческом видении такое потомство, царь Хизкияху не хотел жениться. Поэтому, собственно, и получил он смертельную болезнь. Что он не хотел жениться, видя, что потомство, которое произойдет от него, будет нечестивое. Пророк Исаия сказал ему об этом. Говорит он, если я женюсь, то я спасусь от смерти. Исаия говорит, уже поздно. Сказал он, ты ошибаешься, есть у нас предание от отца отцов, что даже если меч касается твоей шеи, то милосердие может прийти. Он имел в виду как раз царя Иерушафата. В результате он спрашивает пророка Исаию, готов ли он отдать ему свою дочь в жены. Тот сказал, что да. И у них рождается самый нечестивый царь Менаше, как и ожидалось. В чем же была божественная замысел? То, что у Менаше будут тоже дети. И те дети, которые будут, они построят второй храм. Пророк Даниэль, он является потомком Менаше. Он написал книгу Даниэля, которую мы изучаем. Тем временем Менаше полностью оправдал все опасения своего отца и был самым нечестивым царем Иудеи. Менаше затушил огонь жертвенника, который спустился с неба при освящении храма, когда было упомянуто имя царя Давида. Огонь спускается с неба на жертвенник, когда храм был построен. Менаше поставил идола в кодыш кадошим Иерусалимского храма, в святую святых Иерусалимского храма, с целью лырахис, с целью разгневать Бога. И этот идол называется Песель Гасемель, идол образа. Песель Гасемель, символический идол, имел четыре лица. Животного, птицы, рыбы и пресмыкающегося. Это была насмешка Менаше над четырьмя ангелами, которые несут престол Всевышнего. Идол Менаше привел на стены Иерусалимского храма четыре вида проказы. Храм оказался прокаженным в дни Менаше. Менаше залил кровью улицы Иерусалима, убивая пророков Бога. В частности, предал смерти своего деда, пророка Исаию, который не успел дописать свою книгу. Книгу пророка Исаии дописывали другие пророки на основании того, что слышали от него. Он предал смерти своего деда. Но об этом мы подробно учили в лекции о Менаше в цикле «Цари Израиля 2». В дни Менаше был окончательно запечатан декрет о разрушении храма и изгнании еврейского народа со святой земли, как то сказано в книге Мелахим, глава 21. Сказано так. «И говорил Господь через рабов своих пророков, сказав, за то, что Менаше, царь иудейский, делал эти мерзости, поступая хуже, чем поступали эмурейцы, которые были до него, и ввел в грех Иуду со своими идолами, зато, так сказал Господь Бог Израилев, вот я наведу на Иерусалим Иуду такое бедствие, что каждый, кто услышит об этом, зазвенит у него в обоих ушах, и сотру я Иерусалим, и опрокину его вверх дном, и отвергну я остаток удела моего, и предам их в руки врагов их, и будут они отданы на разграбление и на попрание всем врагам их, за то, что делали они то, что есть зло в очах моих, и гневили меня с того дня, как вышли отцы их из Египта, и до сегодня». То есть состояние пребывания евреев на земле Израиля, оно, в общем-то, определяется как то, что гневили Бога со дня исхода из Египта. Те слова, которые мы прочли с вами сейчас, это и есть слова об окончательном декрете на изгнание из земли Израиля. В конце жизни Менаше возвращается к Богу, но декрет об изгнании остался окончательным. 29-е поколение, царь Амон, сын Менаше. Он честно продолжал путь своего отца. Амон биер торами Исраэль, Амон привел Тору к забвению в Израиле. Он сжег свиток Торы. С
Сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин, Амнон гейла шмимит аль гебе мизбех. Амнон, есть два объяснения, что он сделал. Первое, что он принес ящерицу в жертву в Иерусалимском храме. Второе, то, что он принес паутину на жертвенник. То есть запретил же приношение жертв, так что на жертвеннике образовалась паутина от того, что им не пользовались. Так или иначе, он паутину принес в Иерусалимский храм. Амнон пришел к своей собственной матери в целях совершения разврата. И мать спросила его: «Сын мой, ты пришел в то место, из которого ты родился?» Говорит Амнон своей матери: «Ничего личного, только Бога погневить, ничего личного больше в этом нет». Амнон пытался копировать своего отца, но, видимо, ему не хватало шиуркума, некого уровня греховности ему не хватало. То есть не уровня греховности, а уровня человеческого, так что его грехи, они не имели такого значения, как у Менаше. В результате через 2 года его не стало. Амон 2 года глумился над Иерусалимским храмом, после этого его не стало. 30-е поколение. Царь Йошияху. 15-й царь. 15-е поколение после царя Шломо. Тогда угас и иссяк свет луны. Йошияху, великий царь Иудеи. Его нельзя сравнить с Хизкияху. Хизкияху был Машиах, Хизкияху был... Йошияху был после царя Хизкияху следующим. 30-е поколение. Погас свет луны. В его дни, в 30-м поколении, должен был исполниться декрет о разрушении Иерусалима и храма и о изгнании еврейского народа со святой земли, но праведность царя задержала это несчастье, и оно не произошло в его поколении. Зная о неминуемом исполнении декрета о разрушении храма, Йошияху дает указание на проведение работ по ремонту храма. Храм не ремонтировали уже 200 лет до этого. Тогда был найден свиток Торы, который написал Моше Рабейну, самый старый свиток Торы, который скрыли в тайниках храма, чтобы его отец и дед не могли надругаться над этим свитком. Этот свиток был найден открытым на месте в книге Дворим, глава 28. «Йоли гаше мутха ваэт малкеха», что уведет Всевышний тебя и царя твоего к чужим народам. Этот свиток оказался открыт на месте, которое говорило о разрушении и о пропаже. Тогда царь Йошияху забрал ковчег завета из Кодыш Кадошим, из святой святых Иерусалимского храма, и скрыл его в подземелье храма, чтобы он не достался врагу. И до сих пор ковчег, благодаря Йошияху, находится там. То есть обратите внимание, насколько для него было осязаемо, что разрушение произойдет. Все ценные храмовые сосуды, минору, основные храмовые сосуды, имеющие основное значение, и ковчег завета, он скрывает уже сейчас. Хотя время, с точки зрения исторической, мирное, Вавилон где-то далеко, Египет воюет с Вавилоном. То есть Вавилон еще чисто в историческом аспекте абсолютно никакой угрозы не представляет для еврейского народа. Он скрывает ковчег, чтобы не нашли потом ни арабы, ни евреи-археологи, до Машиаха, чтобы ковчег не нашел никто. В это время пророк Ирмияху отправляется в далекую заграничную командировку в Среднюю Азию. Зачем? Вернуть кого можно из изгнанников 10 колен, чтобы они пришли ненадолго в Израиль и отправились в вавилонское изгнание. Потому что в вавилонском изгнании будет пророк Даниэль. И Василия нет. Те, кто изгнаны Василию, они пропадут навсегда. Пророк Ирмияху идет, чтобы тех, кого еще можно спасти, привести в Иудею, и чтобы они прошли ту историю, о которой будет писать Даниэль. Смотрите, насколько для людей это было осязаемо, что будет изгнание из Иудеи. Не то, что они жили, надеялись, верили, что враг не будет обладать нужной силой и что стена выдержит. И была вероятность такая и такая, но тут враг поднажал, стена лопнула, и захватили, а не захватили. Пророк Ирмияху отправляется в Среднюю Азию. Это не то, что сегодня сел на самолет и в Азию Среднюю полетел. Или в далекую, или в близкую Азию. Тогда он пошел, это был пророк Ирмияху, он оставил свой народ, он оставил Иерусалим, он оставил храм, он был кагеном. Он отправился последних людей вытаскивать, чтобы колено Израиля, чтобы представители 10 колен Израиля могли вместе с коленом Иуда свою миссию в изгнании осуществить. Изгнание крайне осязаемое было для людей. Знали, говорили об этом, но народ пророков не слушал. Как сегодня, ничего нового. Царь Йошияу погибает от стрел египетского фараона. Сказали мудрецы, лама не краш мой Йошияу, почему его имя Йошияу? Шекиван шемет нит яшу Исраэль мималхут. Что после того, как он умер, отчаялся Израиль от царства. Обратите внимание, как мы с вами сейчас изучаем эту тему. Не то, что произошли некие события, и мы задним числом под них подгоняем какие-то пророчества или какие-то исторические подоплеки или еще что-то. Мы видим с вами, что происходило до этого, что люди делали, что они имели в виду, когда они делали. Царь отстраивает храм и забирает из него все ценные предметы, хотя есть запрет истории, чтобы ковчег не находился в святой святых Иерусалимского храма. Одна из запрещающих заповедей Торы – ковчег удалить из святой святых. Праведный царь Йошияу отстраивает храм и нарушает эту заповедь Торы, потому что нет уже святой святых. Что делает пророк Ирмияху? Вместо того, чтобы пытаться повлиять на людей, он уходит за границу. Он понимает, что декрет уже подписан. Ему нужно еще несколько душ из 10 колен забрать с собой. Посмотрите, насколько это явственно. Это и есть изучение Танаха. Мы видим с вами, что происходило тогда. А не то, что задним числом что-то там мы пытаемся под историю подогнать из нашего Танаха. Это и есть истина. Почему назвали его имя Йошияу, что когда он умер, отчаялся Израиль от царства? Хазаль, еврейские мудрецы, сравнивают оплакивание Йошияу с оплакиванием Моше Рабейну. Оплакивают последнего царя. Декрет должен был произойти в его дни. Он не произошел в заслугу царя. И из его потомков было еще 4 царя, которые все вместе правили 22 года, все они были нечестивые, все они были достаточно низкого уровня. Царь Циткияу, последний царь, был чуть-чуть лучше, чем все остальные, но не более того. Это был период сгущения тьмы и мрака, когда крепла рука лжепророков, а пророков Бога Израиля преследовали, убивали, избивали, помещали в заточение. Навуходнецар, царь Вавилона, несколько раз приходил в Иерусалим. Он пленил царя Иегуякима и подверг его тяжелой казни в исполнение слов пророка Ирмияху, как сказал пророк Ирмияху в 22 главе, о царе Иегуякиме. «Кворат хамор якавер сахов вирашлех мирала лешера Иерушалаем». «Похоронением осла будет он похоронен», так сказал пророк Ирмияху о царе. «Будут тащить его и выбросят его за пределы ворот Иерусалима». Что сделал Навуходоносор? Привязал его к конскому хвосту и таскал его вокруг города, пока тот не был захоронен захоронением осла. Так что кости его валялись за пределами Иерусалима. Навуходоносор увел в плен царя Ехинию и руководство Иудеи и Иерусалима, среди которого были духовные лидеры, которые возглавили еврейский народ в изгнании, когда, вкусив горечь истины, все убедились в глубине и истине слов пророка Ирмияху. Среди изгнанников в Вавилонию, а именно мы говорим с вами о периоде за 11 лет до разрушения храма, это очень важно иметь в виду. За 11 лет до разрушения храма приходит Навуходоносор, хоронит как осла царя Иегуякима, самого нечестивого царя, уже последнего, из последних 4 и назначает царем Циткиягу. Народ вместо этого берет Ехиню, он Ехиню вводит с собой в плен, приходит через 3 месяца второй раз, и разрушение храма будет еще через 11 лет после. То есть храм еще не разрушен, но руководство уже пошло в плен. Зачем? Чтобы заложить ешивы до всеобщего изгнания. Всевышний посылает излечение, прежде чем дает болезнь. Посылается руководство. Кто был среди этих руководителей? Руководителем поколения был пророк Йехезкель, ученик пророка Ирмияху. Есть те, которые говорят, что это был его сын. Даниэль, Ханане, Мишаэль и Азария и Мордехай. Те, кого стали называть Аншей Кнесет Агдола, люди Великого Собрания. Те, кто уже не пророки, пророчество закончилось. Пророк Йехезкель, он еще пророк. То есть он еще пророк первого храма. Даниэль, Ханани, Мишель и Азария, это уже Аншей Кнесет Агдола, это люди Великого Собрания. Хотя у Даниэля были некие пророческие видения, но это уже видение совершенно другого порядка. Он администратор, он представитель царской власти. Как мы с вами видим. Глава поколения это пророк Йехезкель. Они стали руководителем народа периода основания второго храма. В дни царя Циткияву, 11 лет спустя, Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм. Когда исполнились слова пророка Ирмияху, «Имло брити йомам вилайла хукот шамай варец ло самти», «Если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил». То есть завет мой днем – это во время храма, день, ночь – в условиях разрушения храма, и в условиях ночи и разрушения храма завет Бога имеет силу, утверждает пророк Ирмияху. Наступило состояние тьмы и мрака в этом мире, закончился период пророчества, настало новое состояние в мире, путь в котором через 4 изгнания и через 4 царства народов мира проложили Аншей Кнесет Агдола. Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария были первыми на этом пути. Книга Даниэля, 1 глава. В 3-й год царствования Егоякима, царя иудейского, того самого царя, которого как осла возили вокруг Иерусалима, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и передал Господь в руки его Иоакима, царя иудейского, и часть утвари храма Божьего. Что значит часть? Та часть, которую не спрятал Йошияу. И отправил их тот в страну Шинар, в дом богов своих, а утвари отправил в сокровищницу богов своих. Вместе с сосудами храма, которые не были спрятаны в подземелье, в плен попало и будущее руководство еврейского народа. Говорит Раши, в Евемер от Шинара привел он их в землю Шинара, лыкалес лакумас шило, вегиви шам эт рашевья. Для того, чтобы тем самым восхвалить идолопоклонство свое, привел он пленных в землю Шинар. Что это за земля Шинар? Как бы из Вавилонии приехал, что такое Шинар? Это случайно, это что-то очень важное или нет? Храмовые сосуды и пленные попадают в землю Шинар, место строительства Вавилонской башни. Вавилонская башня строилась в Шинар. Вавилонская башня – это вечный символ в человеческой истории строительства цивилизации на идее восстания против единого Бога, цивилизации, которая имеет задачу воцарить человека во главе этого мира. Еврейский народ оказался изгнанным в землю, о которой было сказано Аврааму, «Лех леха миарцеха, выйди из земли твоей». Авраам, когда он стал евреем, когда он вступил в завет к Богу, он должен был выйти откуда? Из Вавилона. Куда мы вернулись с разрушением? Вернулись в ту землю, от которой должен был уйти Авраам, из которой он ушел. То есть был дан нам некий виток надежды, и мы ее не очень получается без полунормативной лексики сказать, что мы с этой надеждой сделали. Наступает новое состояние бытия, которое предвидел пророк Исаия, сказав следующие слова: «Венабет ларец вегиней хошех цар». И посмотрим мы на землю, и вот тьма теснящая. То есть дальше вся жизнь еврейского народа, она в условиях тьмы теснящей будет происходить с разрушения храма и до сегодняшнего дня. Закончился период пророчества, начался период устной Торы. Письменная Тора была закончена за короткое время после разрушения храма. Видение становится на порядок ниже. Внутренний мир человека исчерпан. Урод не достигают келим, свет не достигает сосудов. Вместо ясного видения пророков смутные образы во мраке. Даниил описывает всю историю будущей человеческой цивилизации до конца дней, до прихода Машиаха. Даниил и его товарищи разрабатывают новую концепцию задачи и возможности существования народа Израиля в условиях потери Шхины, Эрц Исраэль, Бейт Амикдаш, божественное присутствие земли Израиля и храма. И об этом состоянии реальности сказал пророк Йехезкель: «Азав Гашем эт арец» – «оставил Бог землю». Изучив книгу Даниила, мы с вами сможем понять немного больше о наших задачах в изгнании сегодня. Так наша лекция была посвящена теме «Изгнание из Иудеи» и «Четыре царства народов мира». Даниэль, Ханания, Мишель и Азария, Аншей, Кнессет, Агдула, люди Великого Собрания. Вот с их величием и с их собранием мы познакомимся на протяжении всех последующих лекций изучения книги Даниэля. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.